Неожиданная высадка Владимира Путина в Нормандии. Прорвал ли Кремль западную блокаду? В программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем вопрос о том, является ли встреча лидеров трех западноевропейских стран с Владимиром Путиным признаком отступления Запада в противостоянии с Кремлем вокруг Украины. В передаче участвует Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, Владимир Шлепентох, социолог, профессор университета штата Мичиган, Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Грегори Грушко, исполнительный директор американской финансовой фирмы HWA. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг российский президент Владимир Путин встретился в Париже в Елисейском дворце за рабочим ужином с президентом Франции Франсуа Олландом. Несколькими часами раньше президент России провел переговоры с премьер-министром Великобритании Дэвидом Камероном. На пятницу запланирована встреча Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лишь около двух недель назад наблюдатели не исключали того, что Путин не будет приглашен на торжества по случаю высадки союзных войск в Нормандии. А всего неделю назад сообщалось о том, что западные лидеры не хотят показываться на публике в обществе Владимира Путина. Почему так резко могли поменяться настроения? В среду и четверг из уст западных союзников последовали ультимативно звучащие заявления о том, что лишь признание Кремлем нового украинского правительства, прекращение поддержки сепаратистов на востоке Украины и содействие в их разоружении может предотвратить введение новых санкций в ближайшие недели. Однако этим заявлениям не очень поверили даже американские средства информации. В редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», например, сделан вывод о том, что Владимир Путин выглядел героем дня. Уполномоченные Путина, пишет газета, укрепляют свой контроль над Луганском и Донецкой областью. Но Владимир Путин не только не расплатился за агрессию, он был на пути на торжества во Франции, где он должен встретиться с руководителями Франции, Германии и Британии, в то время как президент Обама говорил о важности поддержания хороших отношений с Россией. Газета «Нью-Йорк Таймс» призвала в четверг Запад дать знать Путину, что продолжающиеся попытки дестабилизировать Украину или агрессивно расширить влияние России не останутся безответными. Но совершенно очевидно, что уверенности в том, что этим дело и обернется, ни у кого нет. Днем раньше «Нью-Йорк Таймс» процитировала министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, который опасался, что Владимир Путин воспримет свои контакты с западными лидерами как свидетельство раскола главных западных стран. Можно ли рассматривать появление Владимира Путина во Франции, в Елисейском дворце, в Нормандии, как отчасти его победный тур? Мой собеседник, давний критик российского президента, бывший заместитель госсекретаря США, ныне глава правозащитной организации Freedom House, Дэвид Крэмер.
В действиях Путина, на мой взгляд, можно различить два, казалось бы, взаимоисключающих мотива. Это ощущение слабости и одновременно силы. Я думаю, он был ошеломлен мощью, продемонстрированной Киевским Майданом, падением Януковича, перепуган тем, что подобные настроения могут перекинуться в Россию, и он может оказаться не в состоянии сдержать волну протестов. С другой стороны, он, по-видимому, считает, что он сильнее западных лидеров в том смысле, что у него гораздо больший запас прочности, если дело дойдет до давления извне. Он сможет удержаться под гораздо большим уровнем давления, чем то, что способны оказать западные лидеры, действующие с оглядкой на общественное мнение, собственные экономические интересы, интересы отечественного бизнеса. И можно сказать, что Путин, по большому счету, оказался прав. Конечно же, санкции возымели последствия, но эти последствия могли быть более ощутимыми, если бы Запад пошел на более серьезные санкции. Мало того, гигантское значение имеет психологическое давление санкций. И если нет реальной угрозы их применения, то эффективность их падает, что и произошло, на мой взгляд, в данном случае. Если Путин не верит, что ему грозят новые санкции, то такая угроза санкций не станет препятствием для новой агрессии со стороны России.
Дэвид, как вы оцениваете появление Владимира Путина на торжествах в Нормандии и решение Олланда, Камерона и Меркель провести с ним переговоры?
Я думаю, приглашение Путина во Францию было ошибкой. В своей речи на прошлой неделе в Академии Вест-Пойнт президент Обама говорил об успехе своей политики изоляции Путина, которая повлияла на поведение России. Сегодня имя Путина доминирует в заголовках мировой прессы. С кем он встретится, с кем он намеревается встретиться? Газеты говорят о Путине как о партнере по украинскому урегулированию. Он наверняка переполнен восторгом. Я подозреваю, что, если можно так выразиться, вину за это несут французы, которые, скорее всего, не скоординировали свою инициативу по приглашению Путина с другими участниками торжеств.
Итак, мы видим, что Владимир Путин, что называется, прорвал блокаду. С ним вновь ведут переговоры и даже ужинают западные лидеры. Об аннексии Крыма никто формально не заикается. Сейчас Путину опять предлагают сотрудничество в урегулировании украинского кризиса. То есть признают, что Москва может требовать от Киева уважения ее собственных интересов. Не выглядит ли все это, по большому счету, победой Владимира Путина?
Это может прозвучать взаимоисключающе, но Путин одновременно и победитель, и проигравший. Новая ответственность за граждан Крыма, которую он возложил на Россию, обернется для государства ощутимым финансовым бременем в момент, когда Россия не может себе этого позволить, учитывая ее экономическое положение. Возбудив националистические настроения, Владимир Путин добился удивительной популярности внутри страны. Но вопрос в том, что будет дальше. Гробы начали пересекать украинско-российскую границу. Можно предположить, что захват Крыма вызвал такую популярность, потому что он был произведен бескровно, быстро, эффективно, словно на показ. Восточная Украина — совершенно другое дело. Мы видим, что там нет доминирующих пророссийских настроений. Наоборот, вмешательство Москвы укрепило проукраинские настроения на востоке страны. Достаточно посмотреть на массовое участие людей в президентских выборах. Помимо этого, агрессивные действия России восстановили против нее общественное мнение в мире, вернули к жизни забытое представление об угрозе с востока. Отношение к России до 1 марта нынешнего года разительно отличается от сегодняшнего. Взять хотя бы небывалую активность Союза НАТО, который продемонстрировал готовность защитить своих восточноевропейских членов и оказать поддержку Украине. Но перемена этого отношения все еще крайне медленный процесс. И я опасаюсь, что если ситуация на востоке Украины стабилизируется, а в Крыму не созреет новый кризис, то отношения Запада с Россией вернутся к заведенному порядку.
Это был Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House. Мои собеседники – профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эрик Ширяев и профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох. Профессор Шлепентох, можно ли назвать, по-вашему, высадку Владимира Путина в Париже прорывом западной изоляции или западной блокады, если угодно?
Нет, это не прорыв блокады. Это отражение наличия существенных противоречий между Соединенными Штатами и Европой по поводу того, как надо относиться сейчас к Путину. Дело в том, что Путин, несомненно, с моей точки зрения, резко ослабил свою агрессивную позицию. О том, насколько эта позиция изменилась, видно из сравнения, что я сегодня сделал, выступлений Путина в апреле месяце по разным поводам и его интервью с французским медиа, где он сделал ряд очень таких миролюбивых заявлений о том, что каждое государство должно процветать только в рамках своих границ, что он, так сказать, будет с уважением относиться к результатам украинских выборов. Весь тон российского телевидения существенно изменился, позиция «Газпрома» по отношению к Украине изменилась. Короче говоря, Путин сильно и резко отступил в том конфликте, который он создал после бегства Януковича из Киева.
Профессор Ширяев, у вас тоже есть ощущение, что Путин в отступлении, или это его маневр?
Безусловно, конечно, видны признаки отступления тактического, стратегического. Это, видимо, история еще будет судить и рассуживать на будущем. Но явно, совершенно верно, по российской прессе и по выступлениям президента, то он, конечно же, изменился в какой-то степени, безусловно. Связано ли это было с тем, что, как утверждают в Вашингтоне, санкции и угроза санкций подействовали? Не совсем так, скорее всего. То ли взятие Крыма, присоединение Крыма было спонтанной реакцией, и теперь Россия потихонечку дает задний ход. Скорее всего, тоже это фактор был. Но, безусловно, как показывает наше впечатление, тон изменился.
Ну, а суть изменилась ли? Ведь многие аналитики отмечают, и не только аналитики, об этом, кстати, недавно сказал и командующий войсками НАТО, что в действительности Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Украине путем применения нерегулярных сил и в том числе путем применения спецподразделений, то есть тон разговора Путина, может быть, меняется, а суть остается прежней. Профессор Шлепентох.
Несомненно, что что стратегически Путин намерен дестабилизировать ситуацию на Украине как только можно. Но для этого он уже избрал более мягкие средства. Вы только подумайте, как отмечали киевские наблюдатели, в начале мая киевляне были уверены, что к 9 мая Киев будет оккупирован российскими войсками. Вопль о том, что о создании Новороссии раздавался по всей России. Российская активность на Юго-Востоке, безусловно, продолжается. И она, наверное, и будет темой для какого-то компромисса, если он возможен, между Москвой, Киевом и Западом.
Ну вот вчера газета «Нью-Йорк Таймс» процитировала министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, который предупреждает, что переговоры с Путиным, лидеров трех ведущих западных стран, то есть Германии, Франции и Великобритании, могут дать неверный сигнал Путину. Его беспокоит то, что Кремль может опять почувствовать разобщенность западных столиц и попытаться этим воспользоваться, что, в принципе, единодушие западных столиц является ключевым фактором. У вас, профессор Ширяев, нет такого ощущения, что Кремль может превратно прочитать вот эти знаки, которые в последние два дня исходят из Брюсселя, где говорят о том, что мы готовы вести опять переговоры с Россией?
Безусловно, на это ведь ставится ставка. Раскол Запада – это одна из целей, которые Кремль пытается достичь, безусловно. Дело в том, что действиями в Крыму и на Украине Кремль подарил Западу, Северной Америке и Западной Европе подарок, который она не ожидала. Я процитирую уже забытого поэта Андрея Вознесенского: «Чтобы голос обрести, нужно крупно расстаться». Вот действительно, аргументы в Европе по поводу того, как быть и что делать, и нужно ли продолжать НАТО, эти аргументы больше уже не актуальны. Появился смысл существования, появился смысл активности, смысл налогообложения, смысл укрепления вооружений. Подарок был сделан уникальный.
Но, Эрик, это подарок, скорее всего, на будущее. Но нет ли опасности, что ослабление давления на Москву может привести к очередному усугублению украинского кризиса в ближайшее время?
Скорее всего, да. Скорее всего, мы смотрим на палестинский вариант в Восточной Украине, к сожалению. То есть вялотекущий конфликт, террористические акты, забастовки, новые акты, ноты протеста, возмущения, нестабильности, в конце концов, в разговор о независимости Восточной Украины. Вот это, кстати, скорее всего, вялотекущий конфликт, один из вариантов, который, думаю, что наиболее реальный, с моей точки зрения.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Неожиданная высадка Владимира Путина в Нормандии. Прорвал ли Кремль западную блокаду? В передаче участвуют Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, Владимир Шлепентох, социолог, профессор университета штата Мичиган, Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Грегори Грушко, исполнительный директор американской финансовой фирмы HWA. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Если отступление Владимира Путина на Украине реально, как считают мои собеседники, могли ли одним из эффективных инструментов или аргументов Запада быть санкции, осмеянные многими представителями Кремля? Я попросил проанализировать предварительные результаты этих санкций Грегори Грушко, управляющего директора американской финансовой фирмы HWA.
Я бы их разделил на две группы. Есть, скажем, прямые санкции, и я бы сказал, что есть косвенные санкции. Эхо этих санкций распространяется значительно дальше выбранного объекта санкций. И это эхо имеет совершенно непредсказуемые последствия в долгоиграющем процессе. Вот, кажется, есть четко ограниченный круг людей, против которых введены санкции. И вдруг мы слышим заявление: бизнес уходит из России. Вот это косвенные санкции. 63 миллиарда долларов покинули Россию в первом квартале этого года. Прогнозы на весь год весьма консервативные – 130 миллиардов. Я считаю, что это результат санкций. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что при нынешнем масштабе санкций Россия потеряет около 200 миллиардов долларов в течение двух лет.
И это, по-видимому, в принципе, самый главный и самый ощутимый для России результат.
Да, но из него, из этого результата вытекают другие результаты. Например, в начале марта Центральный банк повысил ключевую ставку до 7%. 25 апреля ставка была увеличена еще на 0,5%, на 7,5%. А это имело прямой эффект на ипотечные кредиты, То есть люди, которые хотели бы занять, скажем, ВТБ или Банки Москвы, должны были бы занять деньги на 0,5% выше. В результате ставка по рынку, в общем, стала порядка 12,5%.
Казалось бы, увеличение это невысокое.
Оно достаточно высокое, чтобы сделать обслуживание этих кредитов невозможным для большинства жителей России. То есть банки выдают ипотечные кредиты при условии, что сумма ежемесячной выплаты не превышает 50% от дохода заемщика. При этом повышении ставок уже было подсчитано, что средняя месячная выплата ипотеки будет представлять собой порядка 60% средней зарплаты.
Иными словами, средний россиянин начинает ощущать прямые последствия российских действий на Украине.
Но это не совсем средний, потому что средний россиянин вряд ли пойдет покупать что-то в ипотеке, пользуясь ипотечным кредитом. Но средний москвич наверняка это почувствует.
А вот до среднего россиянина это дошло каким-то практическим способом?
По данным Росстата, которые вышли, по-моему, вчера или позавчера, инфляция в мае в России 7,6%, что сравнивается с 7,3% в апреле. Ожидаемый пик всей инфляции за год повышен до почти 8%. Это гораздо больше, чем то, что ожидалось или вкладывалось в какие-то планы. Что означает вот эта растущая инфляция для среднего россиянина? Рост цен на продукцию 9,5% за последние 12 месяцев. Медикаменты тоже выросли на порядка 10%. Услуги пассажирского транспорта, проезд плацкартных купе в российских железных дорогах вырос на 22%.
Это функция ослабления рубля?
Это функция девальвации рубля. И выходящая из этой девальвации инфляции. А рубль, я бы сказал, это прямой фактор, отражающий экономику России, в отличие от биржевых цифр, которые, в общем-то, показывают какие-то спекулятивные ожидания от будущего и какие-то краткосрочные изменения.
Григорий, и последний вопрос. Ваше все-таки общее ощущение, насколько вот эти финансово-экономические соображения отражаются на калькуляциях Владимира Путина?
Позавчера аналитики Brookings Institution выпустили отчет о эффективности санкций против России. Они пришли к выводу, что эффекты санкций могут привести к некоторым изменениям в поведении России по отношению к Украине. Но эти изменения заденут только тактику и только сроки российских планов, но не общие стратегические цели Путина. Для того, чтобы изменить основополагающие интересы режима Путина, результаты санкций должны быть настолько драматическими, чтобы отбросить экономический потенциал России к его состоянию в 90-х годах.
Профессор Шлепентов, как вы относитесь к идее реальной эффективности американских и европейских санкций?
Мне кажется, мы этого недооцениваем. Санкции, даже на первый взгляд слабые, оказали, с моей точки зрения, огромное влияние на Путина и на его команду. И он теперь по-настоящему боится расширения этих санкций. Эти санкции были очень успешны. Путин, развязав этот конфликт по Украине, безусловно, не сделал подарок своей элите. Маловероятно, что члены его элиты готовы компенсировать те потери, которые они понесли даже при этих слабых санкциях, мыслью о том, что Крым наш, Крым наш, Крым наш, о чем твердит 3/4 всего российского населения. Эта элита, несомненно, глубоко враждебна этой политике Путина. Она молчит, она боится Путина, как огня. Она должна, так сказать, считаться с его позицией, но она вошла впервые в глубокий внутренний конфликт с Путиным. И любопытно, что огромная статья о имуществе Путина за рубежом, опубликованное в «Нью-Йорк Таймс» месяц назад или 3 недели назад, не комментировалось начисто в России. Эта статья была обойдена. Она, наверное, содержала очень важный сигнал для самого Путина. Поэтому, конечно, отсутствие единства Запада помогает Путину очень сильно. Но Путин вместе с тем и считает, что санкции, даже если они будут осуществлены только Соединенными Штатами, они уже достаточно опасны для страны, в какой-то степени угрожает его личной власти. Правда, не прямо, а косвенно. А для него личная власть – это главная задача всей его внутренней и внешней политики. И дальнейшее расширение этих санкций, даже если сейчас Обаме этого трудно добиться, представляет собой серьезную угрозу для Путина.
Вы говорите о том, что тон заявлений Путина заметно упал, но вот я цитирую то, что вчера в выступлении в Москве сказал министр иностранных дел Лавров, вообще, честно говоря, отличающийся живописными резкими заявлениями. В последнее время стало ясно, что был сделан, он имел в виду Соединенные Штаты, выбор усилить действия с целью отодвинуть Россию, с тем, чтобы она проглотила еще одну порцию атак на ее интересы. И далее, было предпринято грубое вмешательство во внутренние дела Украины, предпринят антигосударственный и антиконституционный переворот. Это министр иностранных дел России говорит вчера. Сегодня с ним встречается министр иностранных дел, госсекретарь Соединенных Штатов Керри, который говорит в своем заявлении, я тоже цитирую, что предоставлена возможность для России, США и всех других стран объединить свои усилия в попытке сделать Украину процветающим, демократическим и так далее государством. Профессор Ширяев, как сводятся эти странные, казалось бы, несводимые заявления?
Как поставили памяти психолог по образованию и по моей первой профессии, могу сказать, что очень интересное явление происходит. И вполне возможно, я думаю, что это не планировалось, но так роли распределены, что глава Кремля выступает солидным, мудрым и спокойным профессором, королем, царем, который выдает аргументы и обеспечивает стабильность. Вторые лица выступают как псы цепные. Хорошие полицейские, плохие полицейские. Они плохие полицейские. Они злые, они прямолинейные. Что интересно, вот мои аспиранты делали такой блиц исследование. В апреле и в мае как изменилась риторика высших российских политиков? Большое количество саркастических фраз появилось по отношению к Западу. Ведь сарказм это же реакция обычных людей, которые бессильны. В споре, в аргументах те из нас, которые проигрывают, мы начинаем использовать обидные выражения и сарказм. А люди, которые сильные, и государства, которые сильные, они более выдержаны в высказываниях, более спокойные, более взвешенные. Сарказм стал как будто родимым пятном российской риторики, начиная с апреля-мая. Может быть, действительно санкции действуют. А когда ты чувствуешь, что ты уязвим, ты начинаешь использовать саркастические аргументы и обвинения, и ярлыки, которые навешиваешь на своего оппонента. Действительно происходит интересное явление.
Но, профессор Шлепендох, не может ли за этим стоять отражение простой реальности, а именно Россия намерена продолжать поддерживать сепаратистов, несмотря ни на что?
Я так не думаю. Сейчас идеологическая задача кремлевского руководства как-то умерить патриотический ажиотаж в стране. Посмотрите, дети эвакуируются из Донецка и Луганска. Ясно, что население в ужасе от того, что там происходит. И посмотрите, Путин встречается позавчера с Эллой Памфиловой, которая жалуется на то, что российские власти недостаточно эффективно помогают беженцам. Путин сидит молча, скорее мрачно, и не сказал ни единого слова сочувствия сепаратистским силам, гражданскому населению на Юго-Востоке. Россия публично молчит, Путин молчит, а заявление Лаврова – это жалобы Запада на то, что Запад их не уважает. Вообще вся внешняя политика и идеологическая поддержка этой внешней политики базируется на формуле, которая сочетает комплекс превосходства и комплекс неполноценности.
Профессор Ширяев, но если учесть, что западные лидеры не упоминают аннексии России и Крыма, что они опять готовы сесть с Путиным за стол переговоров, дать ему роль в переговорах о будущем Украины. Не означает ли это, что он в действительности одержал верх, гарантировав, по крайней мере, себе место в истории как собирателя русских земель?
Выиграли, проиграли, все зависит от того, как, где мы становим счетчик времени, секундомер в игре. Вроде такое впечатление, что пока Россия пока выигрывает, потому что эмоционально, с точки зрения результата, с точки зрения единства общественного мнения в России на этот счет, и либералы, и консерваторы, удивительное дело, как совпадают точки зрения, считая всех на Западе сумасшедшими, только себя считая правыми. Но это пока первый тайм. Первый тайм еще не отыгран, а будет второй и третий тайм будет.
А что эти результаты все-таки говорят о позиции Запада, о решимости Запада? Есть эта решимость или нет эта решимость? Как вы объясняете эти колебания?
Решимость есть, Но нет лидерства. Америка лидерство не показывает, к сожалению, но даже не ожидать это не приходится от этого президента, потому что наш президент, американский президент, достаточно слаб. Поэтому, как мы все говорим, здесь эксперты, которые не поддерживают политики в целом, надо 2 года подождать, поэтому изменений не будет. Запад будет пока выступать вяло, по крайней мере, 1.5-2 года будет вялый ответ. 2 года после этого, думаю, что события будут изменены в значительной степени, и ответ Запада будет гораздо более сильным, учитывая, что будем иметь нового президента США.
Я хочу сказать, что Россия уже потерпела поражение, уже на этом этапе. Я совершенно согласен со статьей Томаса Фридмана позавчера в «Нью-Йорк Таймсе», который закончил свою статью такими словами. Россия сделала огромные подарки Западу. Россия оживила НАТО, которое было на стадии гибели. Россия оживила военное присутствие Америки, по крайней мере Америки, в Восточной Европе, против чего российская внешняя политика вела непрерывную борьбу на протяжении многих лет. Как бы ни были развивались события на Украине, Украина теперь уже будет вечным врагом России. Престиж России на Западе резко упал. Путин создал, как я уже отмечал, в России большую внутреннюю оппозицию в элите своей внешней политикой. То, что высшему политическому классу в России будет отказано спокойным поездкам на Западе, использование своего имущества на Западе, это такой удар материальным интересам, который никакая элита не может, собственно говоря, спокойно перенести. Поэтому Томас Фридман и заканчивает статью, что у Путина есть главный враг, и это враг России, который он и нанес непоправимый ущерб, который вряд ли будет каким-то образом восстановлен на ближайшие годы.
Неожиданная высадка Владимира Путина в Нормандии. Прорвал ли Кремль западную блокаду? В передаче участвовали Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, Владимир Шлепентох, социолог, профессор университета штата Мичиган, Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Грегори Грушко, исполнительный директор американской финансовой фирмы HWA. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.